Вы смотрите и слушаете радио «Свобода», Петербург «Свободы». Мы с Виктором Лизунковым,
Еленой Ханаевой,
находимся в гостях в Академии русского балета имени Вагановой в учебном музейном классе. Нашим собеседником является Николай Цискаридзе, который с 28 октября 2013 года является
исполняющим
обязанности, ректора Академии. Академия существует с 1738 года. Вопрос, который занимает всех и доброжелателей, и недоброжелателей Николая Максимовича Цискаридзе, как дважды лауреат Госпремии, трижды лауреат «Золотой маски», народный артист России, причем в таком молодом возрасте, в котором, наверное, никто таких званий не получал. Вот сможет ли столь блистательный артист стать столь же блистательным менеджером, да, эффективным менеджером?
Ну, как правило, столь блистательными менеджерами становились только великие артисты.
А Дягилев?
Дягилев, понимаете, Дягилев продюсер. И он родил эту профессию, он родил шоу-бизнес, он родил ток-шоу, он родил все, что мы сегодня называем попсой. Величие Дягилева состоит в том, что он просто очень, как сказать, хотел стать всем, не стал никем, ни композитором, ни артистом, ни писателем, ни певцом, никем. Он учился на все, если почитать очень внимательно его биографию. Но он создал то, на основе чего сегодня существует весь шоу-бизнес, все правила журналистики, касающиеся искусства.
А, все придумал он. Я не знаю никаких правил журналистики, которые касаются искусства. Мы выясним это сегодня.
Да, все Николай. Придумал он.
Он для вас ролевая модель или нет?
Абсолютно нет. Просто есть, понимаете, для меня, для человека, который очень серьезно занимался своей профессией, не просто пришел подрыгать ножками на сцене, да, я этому всему учился очень серьезно. Я много, так скажем, читал. Мне очень повезло с направляющими людьми, да, которые мне в очень раннем возрасте, видя мое желание, стремление, они меня правильно направили. Я очень много этому посвятил времени. И есть ключевые фигуры в искусстве и в истории, да, нашей страны, историю я очень люблю, которые являются вот поворотными, такими как бы судьбоносными личностями, которые взяли и развернули историю так, как они хотели. Я много раз говорил в разных своих интервью, что все зависит от человека, что личность везде побеждает все, и что рыба гниет с головы. Как начинается беда, виноват тот человек, который стоит во главе. Всегда.
Николай Максимович, а если ваши противники через полгода скажут, что Академии не удалось сделать то, для чего приходил Цискаридзе?
Мои противники
слово,
все равно...
Вот это выражение «рыба гниет с головы»,
понимаете,
вы к себе
примените
тогда?
Противники все равно будут говорить и судить все, что я сделал в жизни. Они всю жизнь говорят, можно только по фактам. Понимаете, вот я такой человек, я не верю... Ну, как бы мемуары очень люблю, безумно люблю. Я их прочитал огромное количество. Но я люблю еще бумажку к этим мемуарам. Когда мы говорим о том, что противники, не противники, когда мы возвращаемся к моему назначению 28 октября 2013 года, это действительно ключевой момент для жизни Академии, и я могу вам сказать, даже отчасти, наверное, для судьбы в чем-то образования русского балета. Да? Здесь была разыграна сцена вот на этом месте, такой униженный, оскорбленный, несчастный как бы ректорша, которая ничего не знала, которая вот только что все узнала. Понимаете, это настолько было все разыграно, что когда прошла проверка, понимаешь, что 275 лет Академии, прошлый год был праздничный, никто просто не хотел никакого скандала, было нарекание, ну, теперь мы их на 60 листах можем прочитать, потеря гигантского количества сумм денег, и прекрасно понятно стало всем, что никакого вот этого, ну, как скажем, вытеснения великого деятеля не было. К сожалению, то, что все как бы считают, что это было там красиво, некрасиво, опять-таки, у этого противники только те, которые очень хотят, попиариться на моей фамилии, очень переживают за свою шкуру, за свое место, за свои, ну, так скажем, неправильные действия, которые они уже совершили, и они понимают, что это может в итоге стать, ну, известным.
Николай, то есть вы с моральной точки зрения, я сейчас не беру административную, вы считаете, что все в порядке? Да, что, а вот это...
Я не позволял себе никогда моральные поступки. Вообще никакие.
Письмо. Я страшно извиняюсь, но мы вынуждены это разбирать. Это пожалуйста. Вопрос медиа уже событий. Да, да, вот это письмо, которое было написано от деятелей академии, от преподавателей.
Доказано, что это все фикция.
Давайте.
Когда я на первой неделе встретился в этом же зале, вот на этом месте, со всеми педагогами-профессионалами, как бы они очень были обеспокоены судьбой первого проректора и художественного руководителя Алтыная Сулмурат. И они ко мне все обратились, вообще они в первую секунду ко мне обратились с просьбой ни в коем случае, ну вот, не заменять Алтынай. И тут они опять подняли этот вопрос. Я им сказал, что, господа, да, действительно, это в моей власти, я выбираю проректора, как бы я уже пошел у вас на поводу, потому что 3 дня уже прошло, я мог первые 3 дня либо оставить, либо заменить, да, по законодательству. Первое, кому предложил договор. Я предложил договор о Сулмуратовой. Он ею подписан. Но для того, чтобы у нас все было достаточно, ну, как бы с точки зрения закона, грамотно, мне бы хотелось, чтобы вы мне написали письмо, что вы, именно вы просите, потому я принимаю такое решение. Потому что Министерством культуры был уже объявлен другой человек. Мною безумно любимый и уважаемый, да, Ульяна Лопаткина.
Ульяна, и я как раз хотела, чтобы вы прояснили
ситуацию.
Да, я говорю,
но я в данной ситуации послушал не министерство, я послушал вас. Я потому прошу, просто напишите мне, просто что, Николай, мы хотели, чтобы также в этой должности оставалась Алтынай. Все, мы расстались на этом моменте. Я должен был ехать в Москву, потому что в Москве проходило празднование 240 лет Московской академии, и учащиеся в Вагановке там участвовали. Я должен был возглавлять эту делегацию. Помимо того, что я должен был участвовать в концерте как выпускник Московской академии хореографии, я должен был еще быть как ректор и привести студентов. Я поехал на 4 дня в Москву. Вот за эти 4 дня здесь было организовано это письмо. Все подписывали вот это локальное письмо, которое направлялось мне, и это доказано, уже сюда приезжали люди из администрации президента. Письмо было подменено и отправлено в Министерство культуры, в СМИ и в администрацию президента. Все-таки там, где упоминается имя нашего президента, вступает уже в силу совершенно другая машина. Так как это письмо было доставлено в администрацию президента, они не могут на него не реагировать. Они обязаны проверить легитимность. Когда приехали и стали проверять, оказалось, что люди подписывали абсолютно другое письмо. 32 свидетельских показания. Это же на самом деле это подлог, это раз. А во-вторых, это клевета уже относительно меня. А это уголовный кодекс. Простите, ситуация очень некрасивая. Человек, который это сделал, тут же стал передо мной извиняться, тут же мне стал писать СМС, который я вынужден был показать, опять-таки, тем людям, которые приехали проверять. Действительно, было все проверено. Действительно, писал это он. Где он четко указывает, кто был его как бы мозгом, кто его заставлял это делать, кто руководил этим процессом. И, к сожалению, сама ситуация очень некрасивая. Вы понимаете, в чем дело? Так много лет люди пытались из зависти, ревности мне сделать плохо, что я к этому привык. Это не моя проблема, понимаете? Вот дальше это проблема всех тех людей, кто это сделал. Педагоги действительно возмущены были очень сильно, что их так подставили. Им совершенно не хотелось присутствовать на допросах. И когда уже действительно Алтынай подала заявление об уходе и ушла, они все сказали... Николай сделал все для того, чтобы она осталась. Она сама ушла, это ее выбор.
Сейчас Алтынай как бы поменялись местами с
Жанной Алиповой.
Что вот это означает для Академии и для вас лично? Вы будете опираться на Жанну как на человека, который, во-первых, из недр Академии, во-вторых, будет вашей правой рукой?
Вы знаете, когда вот я слышу про недра, про ненедра, про всякую вот эту чушь, которую очень любите вы, журналист, мне становится смешно. Дело в том, что если разбирать уже точно, у меня, например, в моей биографии нет ни одного московского педагога. Меня учили все ленинградцы в Тбилиси, и в Москве меня учили выпускники либо, ну, вот, Ленинградской академии, либо, ну, вот, мой педагог, который меня вообще выпускал из школы, он был выпускником Пермского училища. Это был один из первых выпусков Пермского училища, но того времени, когда там в эвакуации находилось Ленинградское училище. Угу. Понимаете? Да, это было на территории Перми во время эвакуации, но учился он, так скажем, в Ленинградском училище. А вот Алтынай Салмуратова конкретно училась на территории Ленинграда, в этом здании, но выпускалась у знаменитой балерины Зубковской, Инны Зубковской, которая была урождена Израилева. Она закончила Московское хореографическое училище. И если уже брать вот так, она как раз училась у москвички.
Можно мы только объясним для наших слушателей, которые не являются специалистами в балете, что проблема как раз критиков, да, состоит в том, что Цискоридзе приехал из Москвы, и сейчас он разрушит нашу прекрасную питерскую школу, если я правильно понимаю, вот пишем, в этом речи.
Да. Все те люди, которые это произносят, кроме желания обратить на себя внимание...
Ну, я думаю, что у них еще много страхов, Николай. Какие? Люди привыкли жить определенным образом и работать определенным
образом.
Мне это
смешно очень. Мне вообще, когда это все слышу, мне просто это смешно.
Слушайте, вот можно я спрошу еще раз про ролевую модель? Григорович был вашей ролевой моделью?
Никогда
вот кто
в жизни.
Ты, какой? А вот кто из великих людей?
Екатерина II.
О, превосходно.
Не будучи ни одной... не имеющий ни одной капли русской крови, не имеющий никакого права быть на российском престоле, взошла на этот престол, пробыла дольше всех в истории России на престоле и принесла больше всех пользы.
Говорит грузин Цискоридзе, у которого 25% французской крови.
Да,
как
да.
Только что мы
который
выяснили.
Который всю жизнь является русским артистом, который на подмостках всего мира прославлял именно Россию.
Николай, давайте, у меня такой Виктор. Вопрос к вам. Да. Скажите, вот по поводу этого скандала с 60 миллионами рублей, вы обратились к бизнесменам, к людям, чтобы они осуществили инвестиции в академию, собственно говоря, определенные финансовые...
Не буду продолжать обращаться,
конечно,
к сожалению.
Да. А вот скажите, как это сочетается с вашим членством в Совете при президенте по Российской Федерации по культуре и искусству? По идее, все-таки президент, вот мы могли бы на этом совете сказать, вот у нас такое тяжелое положение.
У нас не тяжелое положение, просто я человек сам по себе очень бережливый, очень аккуратный. Понимаете, если бы действительно журналисты брали интервью у людей, которые конкретно меня знают, конкретно со мной работали рядом много лет, никто не имеет права сказать об артисте точнее, нежели гримеры и костюмеры, которые проводят с ними в самые сложные моменты, вот рядом, да, со мной они провели 21 год рядом, а еще знали меня ребенком, значит, еще больше. Каждый, кто со мной работал, скажет, что Цискоридзе это самый точный, самый аккуратный, самый дисциплинированный артист на земле, потому что, извините, что я сам вынужден это говорить, но факт есть факт. Вот поговорите со всеми, кто со мной работал.
Придется мне в Москве зайти в тот театр, название которого мы сегодня произносить не будем.
Почему? А как его можно не произносить? Мой дом – большой театр. Я – продукт большого театра.
Спасибо, Николай Максимович. Большое вам спасибо.
Извините, пожалуйста. Понимаете, большой театр – это не администраторы. И никто никогда не вспомнит фамилии тех людей, которые выгнали Шаляпина, Вишневскую, Васильева, Плесецкую и так далее. Большой театр – это мы.
Труппа, да,
хочет кто-то, не хочет. Но Николай Цискоридзе 21 год был лицом Большого театра и навсегда останется артистом Большого театра. Я потому об этом говорю с гордостью, потому что я очень этим горжусь. Я об этом мечтал, будучи маленьким мальчиком. Я этого добился. И я с честью нес 21 год это положение. Если вы хотите это проверить, вот вам надо просто рядом со мной зайти в здание Большого театра, просто в партер, и увидеть, что начнется. Я просто иду по Большому театру, мне аплодируют. Я захожу в Мариинский, если я захожу в зал, очень многие люди мне начинают аплодировать. Я очень им за это благодарен. Понимаете, что здесь ценно? Я это заслужил, стоя на сцене. Вы еще учтите такую вещь. Я не дал ни одной пресс-конференции в своей жизни. Я не позвонил ни в одно издание. Вы журналист, вы можете это проверить. Mm-hmm. И не сказал, возьмите у меня интервью. Все журналисты только очень упрашивают меня последние 10-15 лет о том, чтобы я пришел на передачу, я дал интервью и так далее, и так далее, и так далее. Интерес был ко мне оттуда, а не наоборот.
Николай,
не пиарить никогда.
В этом отношении сомнений нет никаких.
Мне не нужно ваше сомнение, мне нужно, чтобы вы это произносили. Тем понимаете, более... когда вы мне задаете какие-то скользкие вопросы, вы при этом должны всегда, если оставаться честными, делать ремарку. Мы пришли поговорить с Искоридзе как бы на одном условии. Не он хотел, а мы хотели. Это очень важно, потому что, поверьте, всех моих остальных коллег, у них есть пресс-атташе, продюсеры, у меня никогда его не было. Все, что мной сделано в жизни, было сделано мной самим. Ошибки, успехи, это было сделано мной. Никто этим не занимался.
Николай Цискоридзе. Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы в Академии русского балета имени Вагановой. И то, о чем вот я страстно хочу поговорить, это правда о художнике и власти, потому что Николай Цискоридзе один из людей, который заслуживает такого разговора, мне кажется. Можно я пошучу?
Да,
вот пришел Цискоридзе как новый царь. В это царство оно разное, оно иногда прекрасное, иногда то, которое требует реформации. Действительно, про Академию давно говорили, что нужно ее реформировать, что у нее сложные отношения с Мариинским театром. Вот он будет карать или миловать этот царь?
Да, говорят, вы ужесточили дисциплину в Академии.
Ну, вы понимаете,
серьезно.
Я не сторонник каких-то радикальных мер, но все знают, вот я почему говорю, что вы никогда не интересовались, вот не журналисты, не интересовались конкретно обо мне, вот у людей, которые про меня действительно что-то знают. Я очень спокойный, тихий человек в жизни, которому вообще ничего не надо. Я могу лежать сутками на диване, никогда
да
не
ладно.
Сдвинуться.
Да ладно, ну танцовщик
Но
вашего класса не сдвинется.
Но когда доходило что-либо до работы, все должно было быть как часы. Всегда спектакль с моим участием отличался от спектакля со всеми остальными артистами. Потому что все приходили на работу гораздо раньше. Потому что все знали, что в 5 часов, если спектакль начинался в 7, я уже буду гримироваться. Что в 4:30 я уже буду на территории театра. Что все должно уже висеть, наглажено, потому что я проверю все. От реквизита до того, как повешены декорации, как постелен пол и так далее. Я пройду и все проверю сам. Потому что для меня работа и милые отношения, они имеют четкую грань. Как говорил Аль Капоне, ничего личного, только бизнес.
Для еще меня... одна ролевая модель.
Нет, это не ролевая модель. Просто для меня профессионализм очень важен. Мой педагог Пестов, он много в меня заложил вот в детстве. И одна из важных вещей была то, что в свой хлеб не плюют. Для меня балет, помимо того, что это было там любовь, радость и так далее, да, для меня это было служение, но служение очень четкое, не знающего компромиссов. Никогда. Меня уговорить было в работе на что-то вот похалтурить или что-то не доделать невозможно. И все, что как бы будет касаться моих действий здесь, я знаю одно, что меня ни на что плохое свернуть не смогут. Я сказал вот тогда вот педагогам, они же, ведь бывшая ректорша, она чем все время крыла? Что пришел Цискоридзе, и сейчас вас отдадут Мариинскому театру, здание отберут, вас всех отсюда вывезут. На что я им сказал, господа, даже если это произойдет, вот такой издадут указ, там, потому что все равно решать будем не мы с вами, решать будут только наверху. Я вам даю обещание двух вариантов. Первое. Мы напишем с вами письмо, которое я первый подпишу, и как член Совета по культуре при президенте, я дам ему это лично в руки. Это первое, что я вашу волю выскажу президенту. А второе, то, что в момент передачи все равно должен будет подписывать ректор. Николай Цискоридзе не подпишет это никогда. Потому что Геростратова слава мне меньше всего нужна. И я им сказал, что я на ваших глазах напишу заявление об уходе и подпишу его.
Вы к этому готовы?
Да. Меня никогда никто не заставит сделать ничего против балета и против, как сказать, служения искусства. Понимаете, вот великая Марина Семенова, вот здесь вот сзади меня стенд, великая выпускница этой школы, благодаря которой... Благодаря красоте Марины Тимофеевны, ее таланту, вообще балет сохранен на территории России. Мало кто об этом знает. В 25-м году комиссары устроили, как бы Луначарский это все инициировал, был просмотр. Это пришлось на ее выпускной вечер. Ваганова с Луначарским сидели рядом с комиссарами, которые принимали решение быть балету в России или не быть. Понимаете, это уже сталинское время, уже Сталин у власти. И она так их очаровала, она была так красива, прекрасна и совершенна, что они выделили гигантские деньги на то, чтобы эти документы хранятся вот в музее нашем, на то, чтобы были сохранены. Академия здесь, тогда это училище было, училище в Москве, труппы в Москве и в Петербурге, и открылись везде в главных городах страны такие же училища и такие же труппы балетные. Выделили гигантские деньги, и все это благодаря таланту Семеновой. Это был мой педагог. Балету меня научил, так вот, если говорить по-настоящему, два человека. Это Пестов в школе и Семенова в театре. Уланова меня научила актерской жизни. Она вообще во мне зародила интерес к актерству как таковому и объяснила законы сцены. Но танцевать меня учил Пестов в школе, в театре Семенова. И она мне в первые месяцы в театре, в первые вообще, первые, был вот этот жуткий скандал все время с Григоровичем. Уходит он, не уходит. Письма туда, письма сюда. А я молодой артист был, молодой солист. Меня все время пытались куда-то, на эту сторону или на ту. Она меня взяла за руку, подвела, мы с ней на сцене были, подвела к рампе. И говорит, смотри, ты видишь, кто там висит? А на плафоне Большого театра написан «Аполлон и 9 муз». Она говорит, вот... Кому мы служим? Запомни. Не руководству. Ты служишь только вот этому божеству, Аполлону. Он наш с тобой директор. Все равно, кто будет руководить. Стоят колонны и квадрига. Ты танцуешь. Все. И для меня это самое важное. Для меня не существует в искусстве других авторитетов. Почему было очень сложно вот этим мелким администраторам, которые все время со мной воевали на территории Большого театра? Только по одной причине. Я не склонял перед ними головы, когда они меня заставляли наврать про искусство. Я сделал бы что угодно по их просьбе в жизни, я иду на любой компромисс, если это не касается вреда искусству. Никогда не пойду.
Вы про это действительно довольно много говорили, вот именно про этот аспект ваших отношений с администрацией Большого театра, но вот тем не менее, вот это слово «некорпоративный человек», вот оно как-то осталось. Извините, я сейчас как журналист говорю.
Ну, некорпоративный человек в чем?
И как быть... Я понимаю ваши слова.
Подождите, некорпоративный человек в чем? Все скандалы вам рассказывала администрация. Корпоративную этику регулярно нарушала администрация. Николай Цискоридзе когда-нибудь пришел, сказал, возьмите у меня интервью. Созвал пресс-конференцию. Посмотрите, все мои коллеги, которые хотят взбудоражить, они пресс-конференцию созывают. От меня кто-нибудь это видел вообще?
Слушайте, вот...
Другое дело, простите. Угу. Опять-таки вам говорю, я заслужил то право и то место в русском искусстве, когда мой голос слышен. И когда любое слово, сказанное мной, даже тихо, гораздо слышнее и гораздо звонче толпы. К сожалению, это так. Я прекрасно понимаю ту миссию и ту ответственность, которую я нес много лет, и мое положение. Потому для меня это очень важно. Потому каждый раз, когда артисты Большого театра сталкивались со сложностями, с несправедливостью, они шли не к дирекции, они шли к Николаю Цискоридзе, чтобы он пошел, отнес письмо, чтобы он решил, там, чтобы там, поменяли люстру элементарно или постелили пол. Это все решал только я, только своим авторитетом, только тем, что действительно двери открывались, деньги выделялись. Был очень смешной случай. Я уехал на гастроли куда-то, меня не было больше месяца. А в зале, где я каждый день репетировал, вечерами репетировал Григорович, он восстанавливал «Ромео и Джульетта».
Это какой год?
3-4 года назад. И в зале стояли часы. И он каждый день ругался, что часы стоят. И никто не обращал внимания. Вдруг он приходит, и часы пошли. И он говорит пианисту, о, наконец, говорит, позаменили батарейку. И пианист ему так с улыбкой говорит, Цискоридзе вернулся.
Цискоридзе контролирует все. Вот мне интересно, как у вас сочетается танцор и человек, который
все
хочет контролировать.
Во мне не сочетается танцор. Во мне есть одна вещь. Во мне есть профессионал. Мне безразлично, какой ковер лежит в коридоре. Мне безразлично, если этот ковер не ведет к сцене.
Но вам не безразлично, если этот ковер лежит на бетоне, об который танцорщики разобьют.
Еще раз, если этот ковер не ведет к сцене. Вы разговариваете с профессионалом. Мне безразлично, как люди живут за пределами театра, в плане, ну, я никогда, не то что не обижаюсь, мне все равно, как ко мне обратиться человек на улице, по имени, там, с именем, отчеством или когда. Но на территории театра, простите, я не был мальчиком, или я был премьером театра. И здесь
много
действовала
лет.
Иерархия.
Много
и
лет.
Меня этому много опять-таки лет. Научила Семенова. Мне было, наверное, лет 18-19, когда один из взрослых артистов Кардебалела сказал мне: «Колька, принеси мне там это». И тут Марина Тимофеевна приносила, как: «Кто здесь Колька?» Он понял, о чем она говорит, потому что при ней нельзя было таких ошибок допускать. Все знали ее характер. Она сказала: «Как твое отчество?» Я говорю: «Максимович». Она говорит: «Для вас он Николай Максимович, потому что он премьер Большого театра». И поверьте мне, 21 год меня очень многие люди называли по имени-отчеству. Поймите, иерархия в театре, иерархия в этой академии. Вы сказали о том, что я ужесточил дисциплину. Неправда. Я пытаюсь вернуть те правила.
Я не сказал, я спросил.
Я пытаюсь вернуть те правила, которые действовали в этом уникальном учебном заведении. В 1997 году весной меня привезла мама сюда поступать, и я провел на территории академии, наверное, часов 6, пока вот меня просматривали, пока мы ждали, потом меня начали оформлять, потому что я был принят. Мама сама вот выбрала, что мы уедем в Москву. И тот год, когда я попал в Москву, был юбилейный год, 250 лет было академии. И они большим очень составом приехали в КДС. Было 3 или 4 спектакля. Я каждый день ходил и смотрел сначала репетиции. Мне было все безумно интересно. Я помешан был на театре. Почему я слишком много знаю, почему я могу вам рассказывать очень-очень долго про все. И про любого деятеля здесь могу вести экскурсию. Я помню, как себя вели педагоги. Как себя вели дети, что было допущено, что было можно. Московское училище очень сильно отличалось. Там было все еще строже. Но эта строгость, не строгость, а это дисциплина, к которой надо приучить с детства. Потому что вы приходите в театр, и вы служите тому искусству, где дисциплина – это номер один. С этого начинается искусство. Я по-другому это не знаю, не умею. И мои требования естественные и элементарные. Это просто правило хорошего поведения. Вот и все.
Николай, хотелось бы поговорить с вами немножко о том, в каком состоянии балет сегодня в России, о его перспективах.
Вот, например, в очень плачевном.
Плачевный. Вот я, простите,
он в очень плачевном в каком плане? Престиж профессии после 91 года очень сильно упал. Основным моментом для моей мамы, для человека, который не рассматривал эту профессию никогда как профессию, которая обожала театр, но с той стороны зрительного зала, она никогда не мыслила, что кто-то из нашей семьи может оказаться на сцене. Да, быть великим режиссером, да, потому что режиссер – это совсем другая профессия, но артистом – нет. А тем более балет – это вообще для грузинской женщины невозможно. Для женщины ее круга происхождения и воспитания – это немыслимые вещи.
Она, кстати, кто была по профессии?
Мама была физиком. Понимаете, у нее немножко мир был по-другому устроен. Она была безумной театралкой. По одной причине. Лебедев и Товстоногов, они после войны, Товстоногов – тбилисец, а Лебедев был артистом тюза, русского тюза в Тбилиси. И мама, как бы со своими одноклассницами, она училась еще в то время, когда были женские школы и мужские, она была в него влюблена. А он в Доме культуры железнодорожников, который стоит рядом с тюзом, он там вел кружок. Вот они все в этот кружок записались только из любви к нему, и он этим немножко зарабатывал, а им это было просто общение с любым артистом. Никто из них не стал артисткой. Это тот круг людей в Тбилиси, которые не могли стать артистками. Их семьи бы не поняли это. Как бы она обожала театр. А потом, когда уже Товстоногов с Лебедевым уехали в БДТ, сюда в Ленинград, а потом в БДТ, вся моя жизнь, она была связана с театром, потому что мы всегда его посещали. Если мама могла поехать в Москву или в Питер на какую-то премьеру, если ей время позволяло, она всегда это делала. Если, не дай бог, вот БДТ, почему я говорю не дай бог, потому что если БДТ приезжала в Тбилиси, а это было очень часто, все спектакли, все 15 спектаклей мы сидели в зале. И когда я решил это все сделать, для нее решила только одна вещь, что эта профессия была выездная, что уровень жизни менялся для человека, кто попадал в эту профессию. С 91-го года, когда распахнулись ворота, вот этой приманки для огромного количества людей не стало. Это первое. Дальше престиж профессии стал еще падать и падать, потому что оплата стала не соответствовать затраченным средствам физическим. Ранняя пенсия. Ты сталкиваешься с тем, что ты молодой человек, но тебе заниматься абсолютно нечем. Ты ничего не умеешь.
А перейти на тренерскую работу, так сказать, это
этому надо серьезно учиться. И поверьте, очень мало кто хочет. А с сегодняшними правилами, после того, как Россия вступила в ВТО, как у нас действует закон Ибан-Лонской конвенции, когда есть бакалавриат, магистратура, понятно, СПО, мы можем брать специалистов исключительно с определенной квалификацией, с определенным образованием, на основе конкурса. И это все очень-очень сложно. Одно дело просто, понимаете, это с моими мозгами можно было сразу заставить ребенка учиться. Сразу после школы, и то при мамином характере, которая все время кричала, что артист балет — это не профессия. Спасибо ей огромное, это правда не профессия. Потому что эта профессия прекрасна первые 10 лет, потом тебя унижают, и все время тебя обвиняют, что ты уже старый, а потом ты оказываешься у разбитого корыта.
Это вы поэтому на юриста пошли учиться?
Нет, я пошел учиться, когда началась вся эта свистопляска с Большим театром. Просто я попал в кабинет к великому человеку, который просто мне сказал, а что ты с этими мозгами вообще в балете делаешь? Почему ты не учишься?
Можно узнать, из какой сферы был этот великий человек?
Это Кантемир Гусов, который руководил кафедрой трудового права в МГУА. Я просто пришел к нему на консультацию, потому что он мне позвонил и сказал, а он осетин по происхождению, он мне сказал, что детка, ты грузин, я осетин, я просто хочу тебе помочь, потому что ты кавказец, потому что то, что с тобой делают, это все, ну, просто у вас неграмотное руководство. И, мол, просто приди, я тебе объясню, что у тебя все в порядке. Я к нему пришел, он сказал мне, какие документы принести, и просто вот в разговоре со мной он меня стал говорить, слушай, ты, оказывается, соображаешь, ты произносить можешь что-то. Давай учиться, что ты дурака валяешь? Ну, так я туда попал.
Давайте к проблемам русского балета вернемся, да. Я прошу прощения.
Вот это, да? Первое, да. Потом распахнулись двери, уехали педагоги в диком количестве. И сегодня, вот допустим, если вы почитаете список наших педагогов и возьмете список 20-летней давности педагогов Академии, значит, каждый педагог здесь, который выпускал, я говорю про тех, кто выпускали, будет народный артист СССР, лауреат того, 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 того. И это не просто имя, а это вот эпоха. Вот каждый этот человек – это эпоха в нашем русском балете. Тогда в советском. Сегодня у меня нет ни одного педагога со званием. Почти ни одного педагога, кто бы являлся премьером Мариинского театра. Те, кто, допустим, премьеры, с которыми я разговаривал, говорю, может быть, вы хотели бы начать преподавать.
Та же Лопаткина.
Лопаткина танцует еще. И почему было вот принято в итоге решение, что я пригласил Жанну? Потому что я поговорил с Ульяной, я говорил с педагогами. И педагоги были против того, чтобы человек, который не может постоянно находиться на работе, был бы приглашен. Ульяна тоже сказала, что она может определенное количество времени, что она не хочет останавливать свою танцевальную карьеру. И вот мы пришли к тому, что ну вот пока, давай, я говорю, Ульяна, как я стоял всегда перед Лопаткиной, колено преклоненным, и для меня это, из моего поколения, это балерина номер один, она так останется навсегда для меня. Как бы, понимаете, в чем дело? Мы же прекрасны не только зданием. Да, Большой театр, я еще раз говорю, это артисты, это не здание, не администрация. То же самое и Академия, это не просто здание. Это прежде всего те люди, которые здесь служат. И вот они, конечно, Лопаткин самый известный артист на сегодняшний момент в мире, представляющий русскую танцевальную школу. И почему вот я очень обрадовался, когда Жанна согласилась? Потому что для иностранцев, а это очень тоже важный момент, именно Жанна Аюпова является главной романтической балериной Мариинского театра. Рудольф Нуриев не просто так из всего великолепия балерин Мариинского театра, приехав последний раз на свое выступление в Россию, выбрал именно ее. Класс этой балерины очень высок. И педагоги, весь профессиональный состав были очень как бы благосклонны и восприняли это с большой радостью.
Спасибо, Николай Тискаридзе. Вы смотрите и слушаете «Радио Свободы». Мы в гостях в Академии русского балета имени Вагановой и говорим с исполняющим обязанности ректора Академии Николаем Тискаридзе о балете, его трудностях и проблемах, о ответственности талантливого человека перед самим собой, перед той профессией, которой он занимается, и о власти и таланте. Николай Максимович, я хотел спросить вас, вы хороший друг? Профессионал, мы поняли.
Как я могу себя оценивать? Просто
Человек не имеет права такие вещи говорить.
Я могу вам только сказать, есть примеры, когда я не могу поступить иначе. Меня так воспитали. Мой любимый Григорович не очень любит многих артистов, особенно которые повели себя, с ним некрасиво. И когда он вернулся в Большой театр на постановку, спустя почти 10 лет, да, отсутствия. Нет, не 10, там, по-моему, 6 было лет, 6 лет. Мой педагог Николай Фадеичев как раз вот оказался... Юрий Николаевич сказал, что он бы не хотел, чтобы мы были главными три танцовщика, Филин, Уваров и Тискаридзе, да, мы были вот тройка, которая вела тогда весь репертуар. И он нам сказал, что он хочет, чтобы мы работали с другим педагогом.
Почему?
Ну, потому что вот он считал, что наш педагог, он повел себя не тактично по отношению к нему, и он не хотел его видеть, наверное. Мои коллеги совершенно запросто это сделали. Я пришел к Григоровичу, а вести диалог с Григоровичем – это очень опасная вещь.
Он властный человек.
Он диктатор, он настоящий диктатор. И я пришел и сказал: Юрий Николаевич, я вас очень люблю, вы знаете, что за все годы вашего отсутствия в театре я первый, кто ехал в любой... конец света, по вашему приглашению, не прося за это никаких средств, никаких условий, только потому, что вы позвали. Что мое уважение к вам и любовь к вам, она, неизменна. Но я к другому педагогу в зал не зайду. Не потому, что я не уважаю другого человека. У меня есть уважение к моему педагогу и к себе. На что Юрий Николаевич, так улыбнувшись, он такие вещи очень любит, потому что он редко сталкивался сам в жизни с таким... он знал, как меня унижали и гнобили за то, что я езжу по его приглашениям. Он знал, как мне угрожали много раз увольнением. Я говорю: да увольняйте. И поворачивался и уезжал к Григоровичу. И потом я единственный, кто не подписал письмо против него. Я единственный, повторяю, эти письма все сохранены. И он мне говорит: а ты сможешь репетировать один? Я говорю: вы же сможете ко мне иногда зайти на репетицию, да? Вы мне доверяете? Он говорит: да. Я говорю: все. Но к другому педагогу я не зайду. Когда спустя лет 10-11 мой педагог вот участвовал в том письме против меня, я к нему в зал зайти больше не смог. Да, я танцевал юбилей в его честь. Я всегда с ним здороваюсь. Но что-то сломалось. Я не могу зайти к нему в зал. Понимаете, вот есть вещи, которые во мне, они воспитаны по-другому. Я головы не склоню. И что-то вот так ломается так в секунду.
Вы знаете, вот возвращаясь к вопросу о человеке вашего уровня, ваших амбиций и теперь уже вашей власти, нужно ли вам дружить с людьми бизнеса, с людьми политики? Потому что, опять же, есть там множество информации о том, что вас поддерживают какие-то весомые люди.
Сейчас вам объясню. Во-первых, все те люди, которые произносят вот эти все фразы, у меня вопрос один. Как господин Филин, или кто является его поддержкой, что он смог оказаться на этой должности? Кто поддерживает господина Иксанова, который оказался на этой должности? Кто поддерживает остальных? Почему не возникает этот вопрос? Я отвечаю. Сегодня, понимаете, какая вещь? Я действительно, благодаря, опять-таки, своему положению, подчеркиваю, я очень рано получил все награды, вы сами сказали, да? Попал в список людей, приглашенных на все кремлевские приемы. Я очень рано попал за столы, с номерами там 2-4, то, куда не могли попасть администраторы нашего театра. Да, там собирали действительно всегда самых именитых артистов и собирают. И я за этими столами познакомился с очень многими людьми, с многими, которые уже не работают в администрации и так далее. За эти годы я действительно знаю очень многих людей. И, естественно, регулярно все видели меня на сцене. Помимо того, что они меня видели рядом, они еще меня видели на сцене. Понимаете, обсуждать всю эту вещь, очень смешно. И потом мы с вами начали разговор с Дягилева, который не является для меня моделью, да, ну просто, если мы с вами возьмем опять-таки историю, здесь нет ни одного человека, ни одного, кто бы не был знаком с власть придержащими. Запомните раз и навсегда, господа, в России и вообще в мире балет был придворным искусством. Был, есть и будет. Классическое искусство, опера, балет, они всегда были не только визитной карточкой, но и главным украшением власти. И не то, что там знать, пользоваться этими связями, плохо или хорошо, смотря кто как пользуется.
Я ожидала совершенно вне моральных оценок этот вопрос.
Я не про мораль говорю. Угу. Я вам говорю про итог. Ведь дело в том, что когда вот вы говорили о Совете, когда на Совете при президенте, это было 2 года назад, вы можете посмотреть, это в прямом эфире было, весь этот Совет, я поднял вопрос про армию при Владимире Владимировиче Путине, и я поднял его в том срезе, и так стал ему объяснять, как ему никто не объяснял никогда. Он ответил.
Можете напомнить на секунду?
Я напомню. Я ему напомнил про отсрочку от армии. Он сказал, что, Николай, вы понимаете, если я кому-либо это предоставлю, то и другие будут просить. Я говорю, Владимир Владимирович, здесь думали, что все, точка. Все были удивлены, что я продолжил дело. Я говорю, посмотрите, какое есть несовпадение. Страна, государство тратит огромное количество денег, а музыканты и артисты балета – это инструмент. Мы сами являемся инструментом, да? Воспитывает этот инструмент, значит, музыкантов с 6-летнего возраста по 18 лет. Нас с 10-летнего возраста по 18 тратит гигантское количество денег на создание этого инструмента. А потом за год это рушит. На что Владимир Владимирович сказал, да, здесь есть точно несостыковка, в этом надо разобраться. Значит, никто до этого момента ему в таком срезе это не рассказал. Скажите мне, какой крепкий менеджер в состоянии это объяснить, если это не будет человек, знающий, что здесь надо? Знаете, когда у нас есть зал, которого никогда не было в Академии, который вот появился после, ну вот так скажем, ремонта и реконструкции. Он очень большой. И там, ну, жесткий пол, и все жалуются на жесткий пол. И бывший ректор мне говорит, не верь никому, не верь, там хороший пол, я сама прыгала. Понимаете, когда ты это слышишь, становится смешно. Это мне говорит человек, не имеющий никакого ни танцевального, ни музыкального образования, артисту балета, я уже не говорю, что там высшей категории, да, по документам, что она там попрыгала, и понимает, что пол хороший. Точно так же, как один из не очень умных бизнесменов сидел на одной из телекомпаний и мне говорил, что он пощелкал в Большом театре и понял, что акустика там великолепная. Можете это посмотреть, в интернете это висит. Над этим смеялась вся страна. Но человек настолько глуп, он благодаря своим каким-то вот связям, он так дорвался, вот этот крепкий менеджер, понимаете, который... ничего не понимает в слове акустика, у него нет никакого музыкального образования. Он пощелкал и понял, что есть акустика. Если во главе не будут профессионалы, да, их найти очень сложно. Это сочетание редкостное. И сейчас моя задача состоит в том, не то чтобы доказать, а научиться сочетать в себе профессионала и человека, который будет приносить пользу своей профессии. Я много раз говорил до этого, я не пришел сюда ни имя делать, ни воровать, ни пиариться. Мне это нужно меньше всего. Я думаю, вы это понимаете как никто, как журналист. Я пришел сюда принести пользу. И я посмотрю, как кто-либо сделает больше. Просто посмотрю.
Николай, все-таки, несмотря на то, что вы сказали относительно придворности, мне балета и так далее, это же не мешает вам иметь какие-то политические убеждения. Вот скажите, да. Вы бы подписали, например, помните, как в старые советские времена, я говорю старые, потому что они так быстро уже ушли, подписывали известные деятели искусства письма в поддержку Солженицына и Сахарова и так далее. Вот вы подписали бы, например, письмо в поддержку арестованных ребят с Болотной площади?
Вы знаете, я в категорической мере не перевариваю политику. В категорической, это первое. Второй момент. Тогда, когда моя мама Вот мы с ней были настолько разными людьми, что вы даже не можете себе представить, когда моя мама со своей подругой поперлись к Белому дому в 91-м году, почему я применил именно такой глагол, потому что они уже были женщины немолодые, им было не очень хорошо, но они пошли в эту толпу. Я с ней ругался только из-за того, что я волновался за ее самочувствие. Но другое дело, потом мы увидели, что там было, что там начали стрелять и так далее. Да? Вот я человек, который не переносит толпу ни в каком виде. Я не люблю гуляния, я не хожу на парады. Причем, что я бывал много раз, потому что я либо участвовал на параде, либо я был приглашенным, который сидел на трибуне рядом с министрами и президентом. Да? Но если можно, я туда не пойду никогда. Я никогда не пойду ни на какие соревнования, потому что я с большим удовольствием посмотрю это по телевизору, потому что это лучше видно, потому что, опять-таки, как участник многих вещей массовых, я знаю, что вот в таком виде мне это неинтересно, и этот драйв мне абсолютно не нужен. Что касательно политики, опять-таки, я возвращаюсь к Великой Семеновой, да, почему она мне сказала, ты служишь Аполлону. Она мне тогда объясняла, что Аполлон в данной ситуации не имеет ни политической окраски, ну, как бы никаких убеждений, ни религиозных, ну, никаких. Это искусство, оно вне этого, и ты не имеешь права иметь ни на что мнение. Ты можешь дома у себя сам о чем-то думать, но ты не имеешь права это высказывать. Есть очень много людей, власть придержащих, которым я могу сказать спасибо за то, что они сделали хорошее. Я всегда буду благодарен Шувалову и Путину за то, что они похоронили Марину Семенову, подписали бумаги, что она упокоилась на Новодевичьем кладбище. Потому что если бы я не обратился, если бы я не поднял эту волну, и они бы в этом не поучаствовали, этого бы никогда не было. И великая женщина для этой страны не обрела бы покой там, где ей полагалось. По всему, по моральным, по политическим, по всем убеждениям. Да? Вот когда я сталкиваюсь с таким, я всегда готов сказать огромное спасибо и так далее. Но высказывать какие-то вещи я не имею права. Опять-таки, потому что есть определенное количество людей, которые относятся ко мне с уважением. И когда я что-либо произношу с политической окраской, они невольно будут к этому относиться... Но уже благосклоннее, да? Этому меня учила Марина Тимофеевна. Почему? Потому что она, вы представьте себе, родилась при императоре. В 1913 году она махала флагом, когда здесь были торжества. Дальше она скончалась при Медведеве, понимаете? Через ее биографию прошли все политические перипетии, страдания и так далее нашей страны. Вот она меня учила чему? Коля, служи Аполлону. Лучше будет. Клавдия Ивановна Шульженко когда-то сказала Пугачевой весь в одном из интервью Аллы Борисовны: «Алла, пой про любовь, не прогадаешь». Понимаете, этот совет, он прекрасен чем? Потому что любовь – это тот же Аполлон, это то же искусство, которому надо служить. Но не служу я другим вещам. Я вам еще раз говорю, конкретно могу за многие вещи сказать спасибо многим людям. Вот когда я попал на открытие школы Бориса Яковлевича Эйфмана, я вот вам клянусь, если я встречу Валентину Ивановну, я ее много лет знаю, Матвин, я ей скажу спасибо. Потому что то, что я увидел в итоге, я восхищаюсь энергией Эйфмана, я восхищаюсь губернатором Санкт-Петербурга, который позволил это сделать и сделал это на таком уровне. Почему не сказать, человек принес пользу, он принес обществу пользу, ведь там будут учиться дети. Почему за это не сказать спасибо? Я всегда буду говорить, что Головкина – великий деятель искусства, что Фурцева, и благодаря Фурцевой и Головкиной, этой дружбе вообще, тому, что Софья Николаевна была великим человеком, есть Московская академия хореографии в том виде, в котором она сегодня существует. Это так построено, с таким комфортом, с такой любовью к этому искусству, что на основании этого здания построено французская школа танца, архитектурно, все китайские, корейские, школа Ковенгарден и так далее, они эту модель взяли и повторили. Потому что ничего лучше никто не придумал. Та же Фурцева, пожалуйста, московский цирк. По сей день, вы знаете, что он до сих пор не ремонтировался на Вернадского? Что вот эту конструкцию, которую придумали наши, ну, а это дяденька придумал гений, он космос проектировал. Вот эти сцены меняющиеся не смогли повторить в мире нигде раз. А во-вторых, не ремонтировали по сей день, ну, на капитальный ремонт не закрывали. Функционирует вот с того дня, как это открыто. Почему за это не сказать людям спасибо?
Николай Максимович, если я вас правильно поняла, вот вы меня поправите, если я не права, что для вас политическая система – это одно, или там режим, как сейчас говорят, да, это одно, а высокое искусство – это совсем другое.
Абсолютно.
И пересечения не может быть.
Абсолютно. Не то, что пересечение. Я считаю, что моя профессия, она прекрасно по ту сторону рампы. Я, когда выхожу из театра или выхожу из стен, я являюсь просто человеком, понимаете?
Я вам сейчас одну историю расскажу. Можно
здесь, в Академии, я уже сказал как-то, понимаете, что здесь я не деятель сейчас искусства, я чиновник. И как чиновник я не имею права на многие вещи, особенно на свое мнение. Я не могу его так свободно высказывать, как артист Николай Цискоридзе, потому что зависит судьба этого замечательного учебного заведения, за которое я на сегодняшний день ответственен, и я должен нести ответственность абсолютно за все.
Смешная история. Один из активистов Болотной площади бегал на Цискоридзе. Он сбегает на Болотную площадь, а потом пишет смс-ку или там на Фейсбуке. Я в Большом театре на Цискоридзе.
Что касательно вот таких вещей, ведь все-таки, опять-таки, Николай Цискоридзе оказался единственным артистом пока в мире за всю историю искусства, где зритель вышел на площадь и высказал свое мнение. Простите, но это что должен был делать чиновник, который все равно хотел показать свою власть? Насколько убого его сознание, что он все равно продолжал воевать. И он ничего не делал для искусства в этот момент. Он забивал дойную корову, на самом деле, как менеджер. И знаете, я чему удивлялся все время? Как можно взять самого успешного артиста, который действительно приносит пользу, и над ним издеваться в таком количестве?
И вот если говорить про большую конструкцию русского балета, вот можно коротко сказать?
Классический балет в России всегда будет лучше. Я миллиард раз это говорил и буду повторять. Во-первых, образование в этой стране, вот эта академия, да, она существует дольше, чем США как государство. Газон в Англии, который стригут 400 лет, да, там 300 лет, и мы им восхищаемся. Вот здесь учат балету. Еще раз делаю поправку. Классический балет. И когда вот мы говорили с Борисом Яковлевичем Эйфоном на открытии его школы, да, он сказал, что он будет там придумывать такую форму, такую. Я сказал, все замечательно, я вас поддержу во всем. А классическое образование будут давать на другой стороне, не вы, как давали, как учили этому 300 лет. По крайней мере, я готов положить всю свою жизнь на то, чему меня научили сохранить. В том виде, в котором это было придумано действительно не мной, величайшими людьми, а моя задача теперь это сохранить. Сохранить это в очень хорошем виде, чтобы все, кто сюда приходил, получал это образование.
А если модернизировать, то модернизировать что?
Всегда надо идти в ногу со временем. Всегда. И понимать, что сегодня востребовано зрителем. Мы не имеем права не оглядываться на моду и не смотреть, что любят зрители. С одной стороны, мы воспитываем людей, приходящих на спектакль, да? Но с другой стороны, мы должны еще соответствовать их вкусу. Но нельзя не уважать зрителя. Мы для кого танцуем? Мне мама когда-то в детстве задала смешной вопрос. Для кого поют птички? Объясни. Я долго-долго думал, сказал, ну, для себя, наверное. Она сказала, вот, и ты танцуешь для себя на самом деле. И если вы покопаетесь в психологии, с Фрейда там почитаете и так далее, любая слеза человека, она о себе. И когда в актерском мастерстве нас учат плакать, ведь главный рецепт какой? Вызвать жалость к себе самому. Не к кошечке, не к другу, к себе самому. И в Библии написано «возлюби ближнего своего, как себя самого». Понимаете, к сожалению, все заканчивается на себе. Не потому, что это плохо или хорошо, но это так. Другое дело, как вы этим распоряжаетесь. Хотите вы материальных благ, чтобы потом, как некоторые думают, за ними понесут это. Либо вы хотите действительно что-то сделать. Почему я вам сказала Екатерине II? Вот этот памятник, который стоит рядом с Академией, да, недалеко от Академии, он на меня в детстве, мне было 7 лет, когда я первый раз попал в Петербург, произвел неизгладимое впечатление, потому что я об императрице знал мало, а вот те люди, которые сидят вокруг нее, я о них слышал уже много. Я ждал маму, которая пошла в магазин, и мне сказала, вот сиди здесь. А я вокруг памятника гулял, я смотрел на все эти имена вокруг, читал, кто там, и подумал, а она над ними стоит. Вот это меня потрясло. Почему я вам про Екатерину сказал? Потому что, а потом я уже ей очень, я очень много про нее читал, и хорошего, и не очень. Вклад какой она внесла. Какой этот человек внес вклад во все?
Николай Цискоридзе, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени Вагановой, радио «Свобода» в учебном музейном классе Академии.
Ведущие Елена Фанайлова и Виктор Лизунков, продюсер Виктор Смирнов, оператор Александр Гаелик. Оставайтесь с нами.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.